Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните к нам и задавайте свои вопросы по телефону 959-59-39. Кроме того, шлите свои смски на короткий номер 5522. Но в начале сообщения напишите «Вера», потом пробел и сам текст вашего вопроса. Сегодня мы будем говорить о том, что интересует всех нас. Образование. Дедушек, бабушек, мам, пап. Ну, иногда даже детей, мне кажется, интересует образование. Потому что это наше будущее. И сегодня я пригласил поговорить об этом Михаила Борисовича Тишкова. Здравствуйте, Михаил Борисович.
Здравствуйте.
Михаил Борисович, директор православной гимназии «Радонеж», и Елену Николаевну Себину, ведущие нашей программы и тоже преподаватели нашей гимназии. Программа, которая возникла как ответ на неполноценность современной русской школы. Эта программа так и называется «Уроки русской литературы». Возникла она именно потому, что всего этого крайне недостаточно. Мало того, уродливо, неполноценно преподается в школе. Но если я, Николаевна, практики педагог, то Михаил Борисович, как директор, пытается мыслить стратегически, масштабно и так далее. Михаил, вот, во-первых, две таких главные вещи. А что, собственно, происходит? Я читал одну из ваших статей. Она была вообще названа, по-моему, «Крах русского образования» или что-то такое. То есть, ну крайне избранное серьезное слово было для того, что происходит. Мы, слава богу, в нашем вот десятке буквально православных школ Москвы, ну их там сотни, может, в лучшем случае, по всей России.
140. Примерно 140 по России.
Пытаемся как-то эту ситуацию держать. Но это же 140 для всей России. Это что, по одной гимназии на миллион наших жителей крайне мало. Но для начала все равно я хотел бы начать все-таки с положительного. Михаил Борисович, хорошо, тогда вы назовите, потому что я хотел бы, чтобы вы поздравили Елену Николаевну с двумя премиями, которые мы получила она и наша школа.
Ну, пользуясь эфиром, пользуясь тем, что здесь многочисленные слушатели, которые регулярно Елену Николаевну слышат в прямом эфире и, так сказать, являются, ну, такими поклонниками, наверное, ее передач. Поэтому мы избрали такое место, такое время для того, чтобы ее поздравить. Елена Николаевна в этом году стала лауреатом, призером двух педагогических премий. И я начну с премии, наверное, всероссийской. Елена Николаевна, вы в этом году получили второе место во всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя». Будьте добры, два слова о том, что это за конкурс и, так сказать, каким образом вам удалось занять днем такое место почетное.
Ну, потому что действительно, нравственный подвиг, это, честно говоря, звучит просто как бы сказали современные дети, но мы не приветствуем на уроках русской литературы. Круто! Это действительно очень серьезно.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Очень приятно, что мы сейчас с вами можем поговорить о проблемах в школах, и не только о проблемах, но и о том, что есть позитивного в школах, и прежде всего в школах православных. Вот этот конкурс, он проводится, что, на мой взгляд, очень важно, совместно как с департаментом образования, светским учреждением, светской структурой, и вместе с РАИК. То есть это церковная структура.
Это отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, чтобы было понятно.
Да, это всесоюзный конкурс, участвует много
регионов. Всероссийский.
Всероссийский, да. Да, значит, участвует много регионов. И очень здорово, что этот конкурс вызывает к жизни много интересных проектов. Учителя отправляют свои проекты, потом о них презентуют, рассказывают. То есть каждый раз за этой наградой стоит какое-то очень масштабное, большое дело. И это я, когда присутствовала на вручении награды, мне было очень приятно видеть своих коллег, которые с горящими глазами рассказывают о том, как и что они делают. Причем это не только наши коллеги православные, но и коллеги в светских школах.
Слушайте, а почему нравственный подвиг учителя? Вот вы знаете, как все-таки нравственный подвиг, это всегда что ли вот, ну, матросов, которые с гранаты там бросаются на амбразуру, или я не знаю, кто там матросов бросался, неважно. Это вот что-то такое экстремальное. Это то, что вот собирает всего человека, чтобы защитить что-то. Вот почему эта премия, как она формулируется ее создателем, почему она так важна, и почему, собственно, и вы заняли? Для меня абсолютно понятно, почему вы заняли эту премию, получили эту премию. А почему вот она была учредителями создана?
Ну, название такое для меня тоже, может быть, немного даже пафосное название. Но иногда мы боимся громких пафосных слов. Мне кажется, что учредители премии имели в виду, что именно сегодня учитель, настоящий учитель, который говорит о главном, о духовных ценностях, он уже совершает подвиг. Подвиг на вот, ниве нравственности. И поэтому такое высокое название дали этому конкурсу, этой премии.
Молодцы, слушайте, они верно увидели наши проблемы. Слава Богу, что есть такие люди, кто понимает. А кто учредитель?
Ну, во-первых, это совместный проект, я уже повторяюсь, и вот это тоже для меня было очень важно, что была инициатива, насколько я понимаю, именно церковных структур. Но здесь светские структуры, департаменты образования, министерство образования, все это поддержали. И вот на таком масштабном уровне. Причем этот проект, он уже идет, этот конкурс, ну, по-моему, 10 лет, я сейчас боюсь точно назвать цифру. Каждый раз на рождественских чтениях ежегодно в Москве приезжают призеры из регионов, и патриарх вручает премии.
Ну, слушайте, молодцы. Иногда думаю, что у нее вообще не бездельники, всегда только докладывают и реляции великолепные на рождественских чтениях, а потом опять руки опускаются просто от того, что сделать ничего невозможно. А вторая премия, вот московская премия.
Евгений Александрович, я бы хотел все-таки, чтобы Елена Николаевна чуть-чуть про вот эту первую премию рассказала, потому что за этим стоит некое содержание. Я могу для затравки, так сказать, для некой интриги сказать, как вообще вот мы на это вышли. Мне как директору, ну и нам как школе, регулярно присылают некие предложения проучаствовать в каком-то конкурсе. Я, честно скажу, я обычно просто отмахиваюсь от всего вот этого, потому что, ну, особенно когда это из светской системы, там у них какие-то очень специфические бывают критерии, специфические требования, и в основном все эти конкурсы, когда я вот смотрю, они вызывают такой легкий, так сказать, зубовный скрежет, потому что, ну, выглядят как некой такой, значит, фиктивно-демонстративной деятельностью, вот, где, так сказать, собрали, сами себя похвалили, сами себя вручили, и, честно говоря, не люблю это все. Но тут все-таки поскольку это было в том числе и по инициативе церковной проводится, и поэтому уже это, так сказать, все-таки имеет некую содержательность, то я, увидев очередное такое предложение, задумался вот о чем. Мы у нас на протяжении нескольких лет, где-то уже, по-моему, 4 или 5, 4 года у нас, да?
5 лет.
5 лет, да. У нас по инициативе нашей школы, еще одной из православных школ, была организована такая экспериментальная площадка, экспериментальная работа в рамках экспериментальной площадки, в которую вошло несколько православных школ. Ну, сначала 3 школы, потом еще к нам 2 присоединились. Вот, и мы 5 лет занимались такой экспериментальной деятельностью. И в рамках этой деятельности нарабатывалась некая новая теория. Вообще это было посвящено новой, так скажем, воспитательной методике. Воспитательной методике, которую мы хотели обобщить, точнее, наш опыт воспитательной работы, который существовал уже много лет в наших православных школах, и при помощи хорошего методического научного руководства, привлеченных специалистов, поднять это на какой-то вот более высокий теоретический уровень, как это требует современная педагогическая наука. Так сказать, скажем, не воцерковить наш опыт, он уже был, а скорее, так сказать, ввести в некие еще и светские рамки, сделать это ценным, понятным и адекватным для светской системы образования.
Больше наполнения, да. Большую силу,
ну, да, да, чтобы транслировать, скорее, это такой, как даже был самим понять, как в современных категориях, так сказать, педагогической науки осмысляется наш опыт. И сделать его таким, чтобы он был транслируем и светской системе образования, чтобы они могли его тоже задействовать, так сказать, и тоже использовать. И я, вот Елена Николаевна, с нашей стороны, со стороны нашей школы, она была руководителем этого проекта, вот. И я, собственно, обратился, говорю: Ленка, вот тут такой конкурс, у нас за эти годы так много всего наработано, многие учителя сделали прекрасные работы. Сказал: ну, пошлите, выберите какие-нибудь, пошлите просто так, знаете, между прочим, а вдруг чего-нибудь такое, и, знаете, кто бы мог подумать. Я, так сказать, это было просто такой проброс. В результате у нас, во-первых, 2 учителя были номинированы сначала, ну, рассматривались на высшие премии, просто вот, так сказать, понимаете, да, а это только 2 из, там, не знаю, десятка, наверное, или больше работ. Дальше я слово Елене Николаевне передам уже, так сказать, вы расскажите точнее.
Спасибо, Михаил Борисович. Но я еще подчеркну, что площадка именно педагогическая, экспериментальная площадка в области педагогики. И задача была соединить потенциал педагогический, предметные сведения, которые мы сообщаем как учителя на уроках нашим воспитанникам, детям, и потенциальные возможности школы, которая, понятно, ориентирована на нашу с вами православную веру. Вот как это все соединить, как дополнить образовательный процесс разными задачами воспитательными?
Ну да, дополнить предметное, использовать предметное содержание уроков для воспитательных целей. Потому что обычно эти вещи разделяют. Предметное содержание предметным содержанием, а воспитание воспитанием. На уроки мы даем только знания, а воспитываем как бы между уроками. В какое-то оставшееся непонятное время. А идея как раз была в том, чтобы использовать при этом и сами уроки, и само предметное содержание особым образом построения уроков и вообще любых образовательных мероприятий для того, чтобы все время держать и преследовать воспитательную задачу.
Да, и это вот называлось очень, если по-научному, очень, наверное, так даже громоздко, воспитание субъектной позиции на основе православных ценностей.
Елена Николаевна, я бы хотел, чтобы мы как раз от научной-то такой специальной терминологии ушли, потому что нашей аудитории очень важно узнать, что конкретно, содержательно получат дети и родители.
Действительно, давайте перейдем на язык, понятный и всем, и главное, наша задача как учителей всегда, чтобы нас хорошо поняли.
С русского на русский перейдем.
Да. Так вот, это просто умение нашего учащегося, нашего воспитанника делать выбор. И делать выбор осознанный. Делать выбор на основании тех ценностей, которые он принимает, переживает, и они становятся его личными ценностями. И нам важно, чтобы эти ценности были христианские.
Вот, Елена, тут-то как раз для меня крайне важная загвоздка, потому что вся педагогика с конца, буквально там 19-го, весь 20-й век набирала вот эту либеральную силу, свобода выбора, выбор, пусть ребенок сам выбирает, да он сам выберет, и вообще вы, так сказать, там где-то рядом, лишь должны помочь ему сделать выбор. Вот все же, где выбор, А где необходимость, которая сохраняет в ребенке основы его человечности, которую, собственно, христианство дает?
Ну, очень закономерный вопрос, ожидаемый даже. Вот, выбор у нас есть, потому что мы как христиане понимаем, что главное в христианстве – это возможность свободы выбора. Это вот, так сказать, такая ценность для нас тоже дорогая.
Главный дар Бога человеку, да. – свобода. Страшный, опасный, прекрасный, удивительный дар, который, собственно, и делает человека человеком.
Вот как вы в этом устаиваете, Михаил Борисович? Вот, честно говоря, я, конечно, люблю очень вашу школу, как люблю и другие православные школы, и каждый раз удивляюсь, потому что есть же большое искушение превратиться в начетнические школы, которые показывают нам страшные голливудские фильмы про какие-то... Ну, они про католиков говорят, но это не важно, не про нас бы такой же сняли совершенно, как где вот начетнические такие злобные монахини, которые заставляют там стоять, дисциплина, палкой по рукам и так далее, и так далее. Можно же было бы дрейфовать в эту сторону, делай так и все. Все, за тебя уже выбор сделан. Читай Евангелие, молись, постись.
И слушай радио Радонеж.
Но это одно, единственное утешение было бы у них тогда. Единственная настоящая степень свободы. Вот где здесь все-таки вот эта степень свободы?
Ну, мы говорим, что у нас ребенок, попадая вот уже в лоно школы, конечно, он как личность развивается медленно, постепенно, нежно. И задача педагогов не поставить его в такие условия только авторитарного давления. Конечно, взрослый пример, это понятно. Личный пример и авторитет взрослого очень важный фактор, его никто не снимает. Учитель всегда это учитель. Своей жизнью, своим отношением к жизни он транслирует помимо всего прочего, помимо любых предметных знаний. Это очень важно. Но кроме такого вот живого постоянного примера, еще научить ребенка ориентироваться, а что такое ценность, а как это, принимаю я или что такое добро. Вот, знаете, раньше даже были у нас социальные рекламы на, так сказать, на остановках, что такое любовь, расскажите вашим детям, что такое добро, расскажите вашим детям, вам все равно или вы это расскажете. Вот как это рассказывать? Рассказывать именно так, чтобы ребенку это было важно и интересно, чтобы это не было пустым знанием.
Главное, чтобы он это принял. И, да. По сути, опять-таки, вот адресуясь к вашему вопросу, это и есть, собственно, главная проблема и главная задача православной школы. Мы вот в нашей школе все время вот этой между Сциллой и Харибдой, и вообще любая, наверное, православная школа постоянно решает вот этот вопрос. Как, с одной стороны, избежать излишнего такого канонического давления, которое вырабатывает у детей ханжество, так сказать, такое двоемыслие и двуличие, когда вот он приходит в школу, ну, здесь от меня требуют, я соблюдаю, так сказать, только он выходит, надоело, так сказать. Я вот помню еще, так сказать, в советскую школу, в советское время, хотя сразу я хочу говорить, Евгений Александрович, вы знаете, я в целом очень положительно оцениваю советскую школу.
И, ну, это уже сказать, я заканчивал, уж не могу сказать, что уж так уж
да, отношусь. Да, очень ценно, но, вот я просто помню, например, ну, такой вот эпизод, я помню где-то в классе пятом, значит, это такое первое какое-то стихийное пробуждение при этом веры, вот, вот мы после школы в галстуках идем, и я учился рядом с храмом, там парк культуры, Никола в Хамовниках, вот трое друзей, да, и вдруг мы видим храм, я говорю, а пойдемте зайдем туда. И мы, когда подходим к дверям храма, нас никто не учил, ничего не говорил. Но инстинктивно, естественно, мы вдруг берем, снимаем, развязываем галстуки, прячем их в карман и заходим в храм.
Ой, какие хорошие мальчики.
Ну, это такая
вот... Какие молодцы. Да.
Так вот, вот, чтобы вот этого, нам не хотелось этого же повторения в современной нашей православной школе. Что вот они здесь тоже, так сказать, по-своему повязаны, только теперь уже, допустим, не красный, а какой-то православный галстук. А вот они вышли, Теперь территория свободы, там территория, значит, некого насилия канонического, вот, все, значит, в платочках, в этих самых, в юбочках, как это, так сказать, рисует современный облик такого, да, мракобеса, такой вот страшной, такой православной, угрюмой такой тетки, которая все время воспитывает, воспитывает и воспитывает. И вот, значит, потом они выходят и дальше начинают отрываться. И, по сути, ведь мы знаем, что есть, к сожалению, такие отрицательные опыты, ну, вот, не буду говорить, но просто знаю в некоторых школах, иногда к нам приходят, вот, из каких-то других, и говорят, а вы, я спрашиваю, вы это, собственно, чего? И вот начинает что-то рассказывать, которое вот похоже на этот образ. И мы для себя все время решаем задачу вот эту вот. Как, с одной стороны, не уйти вот в какую-то такую, опять-таки, относительность, релятивизм, так сказать, необязательность, вседозволенность, и не самим не стать теми, кто размывает вот эти вот, так сказать, ценности, а с другой стороны, не перейти вот в эту область некого тоже насилия, которое, так сказать, надо сказать, что именно эти размышления и подтолкнули нас на создание вот этой вот экспериментальной площадки. Мы так в свое время сформулировали вопрос. Что вот мы воспитываем, учим. И вот начинается уже, так сказать, старший подростковый возраст, и дети вот уже уходят из школы, и нам важно, собственно, что, для чего мы все эти там 11 лет работали. Мы работали для того, чтобы после того, как он школу закончил, чтобы у него все, чему мы его учили, хоть в какой-то степени, осталось какое-то там твердое ядро. И даже если у него какие-то начнут потом, ну, почти с неизбежностью у многих, какие-то, значит, все-таки, так сказать, извилистый какой-то путь, от какого-то отхода, так сказать, возвращения, так далее, чтобы все-таки вот это твердое ядро там внутри, оно оставалось и рано или поздно всегда возвращало его к некому вот этому срединному пути, к такой точке притяжения, чтобы когда ему было плохо, он мог понять, почему ему плохо. Когда что-то происходит не так, он мог вспомнить и, так сказать, понять, что, наверное, это потому, что он как-то немножко отошел от церкви или отошел, так сказать, от заповедей. Вот. Ну, а в идеале, чтобы он это все сохранил в себе, как стержень своей, основу своей личности, мог это отстаивать так сказать, во внешнем противостоящем ему мире и не поддерживающем зачастую этих ценностей, зачастую противостоящих.
Вот сразу скажу, Михаил Иванович, а вот отстаивает ли вот мальчики или девочки, есть ли вот какие-то примеры и случаи, когда им приходилось как-то так... вот как говорит апостол, дайте упование, будьте готовы дать упование вашей вере. Вот как они, вот этот опыт жизни и воспитания, образования в школе транслировали вовне? Как, вот были ли такие случаи, когда им приходило доказывать что-то?
Ну, вы знаете, они доказывают, на мой взгляд, прежде всего просто тем, что они не уходят из церкви. Мы, у нас есть возможность, мы, как правило, сохраняем связь с большинством наших выпускников, вот, и я хочу сказать, что вот, по крайней мере, все, кого я знаю, ну, там за редчайшим, наверное, исключением, они всегда остаются все равно людьми в целом, в общем, церковными, вот. Причем, даже если, еще раз я повторяю, у них вот в этот период, так сказать, их каких-то исканий и метаний после школы, значит, и наблюдаются какие-то временные, может быть, отхождения, вот. Но мы понимаем, что они все равно здесь, рядом, в ограде. Вот. Это, возможно, некий такой, знаете, шаг, так сказать, за рамку чуть-чуть, посмотреть, как там, убедиться, что там все, так сказать, все не так, и шаг назад, в ограду.
А вот кстати, да. Действительно, а родители? Потому что я же знаю случаи, когда родители, да нет, нам, ну, даже лично я знаю этих родителей, нет, все-таки у вас здесь не то, мы вот пойдем, потому что нам нужно очень хорошо подготовить к институту, и все. У нас практическая ситуация навыками какими-то его. Как бывал ли обратный ход?
Ну, вы знаете, Евгений Станкинович, что наша школа относится к школу, где повышенный образовательный уровень. Поэтому мы и задачи, собственно, чисто образовательные, естественно, тоже решаем. Но я предлагаю все-таки не забывать, мы немножко уклонились. Мы же здесь, на самом деле, вот Елену Николаевну чествуем, а все с вами беседуем. Поэтому...
Да, знаете, не со мной. Я, скорее всего, с вами беседую.
Да, поэтому я все-таки
хочу
вернуть...
Кстати, я хотел бы напомнить, что мы беседуем также с нашими слушателями, поэтому звоните к нам нам по телефону 959-59-39 и о всех вопросах, связанных с воспитанием и образованием православной и средней обычной школы, чем они отличаются, в чем преимущество. Вот звоните, постарается на ваши вопросы ответить Михаил Борисович Тишков или Николаевна Севина. Также свои короткие смс-очки присылайте на номер 5522, напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса.
Ну, вот я, знаете, что хотела сказать, тоже заслушалась вас, так интересно, уже сама забыла, так сказать, и про наш конкурс, и про то, что мы в нем участвовали. Хотя, конечно, память это живет, поскольку проект у нас был очень большой, в нем участвовала вся школа, больше 100 человек, и учеников, и взрослых, и родителей, вот все-все были объединены. Это был проект, который назывался «Похвала Сергию Радонежскому». Ну, понятно, сейчас юбилейный был год, и мы, гимназия Радонеж, кому как не нам, вот, таким особым образом отметить. И мы хотели сделать так, чтобы православие было как праздник для детей, чтобы Сергий, преподобный Сергий, воспринимался детьми не просто вот, знаете, так высоко-высоко, пусть и так, конечно, икона где-то в иконостасе, а как живой пример, который здесь и сейчас тебе поможет. Тем более это замечательный святой, и мы знаем, что даже и в светских школах детки обращаются к нему, понимая, что те трудности, которые были у преподобного Сергия, они очень понятны детям. И раз ему была оказана поддержка, значит, Господь, может, и меня услышит и поможет. И это вот особое такое теплое отношение. И хотелось это теплое отношение через игровую форму. Это был такой огромный, большая игра. Дети путешествовали, были разбиты на группы, путешествовали по станциям. И все станции были связаны с городами, где пребывал Сергий Радонежский. И одновременно зачитывались какие-то отрывки из жития Сергия Радонежского. И каждый раз было практическое задание. А чем мы можем подражать преподобному Сергию? Как мы можем воспитать в себе какие-то качества, чтобы, как он, послужить нашему государству, нашей церкви? Потому что Сергий сделал очень много для государства тоже. Вот. И когда мы спрашиваем, дети, а вот Сергий был, да, трудолюбив, мы прочитали, они говорят, да, вот трудолюбие – это важно. Ну, а вы-то что-то умеете, особенно, у нас же и малыши там участвовали, начальная школа.
Это какой класс?
Мы с первого играли по 11 класс, но старшеклассники…
То есть 6-7 получается, да?
Все классы 7 лет. Были задействованы, все классы.
Да, а это вот детки 7-летки, да. А значит, а наши старшеклассники, они были уже, так сказать, ведущими, они помогали, стояли на этапах, задавали вопросы, читали.
Слушайте, а как они вот находили? Находили они с друг другом там какой-то…
Ну, мы их готовили.
Потому что это совсем малыши, это уже… Ну, здоровые лбы.
Вообще была огромная подготовительная работа. То есть мы их готовили, мы специально адаптировали, детские брали варианты редакции жития, то есть для каждого возраста свой. Для ребят 8-9 класса это было знакомство с отрывком из фильма Тарковского «Колокол», когда тоже говорится про Андрея Рублева. Ведь Андрей Рублев написал, преподобный Андрей Рублев написал картину, икону «Похвала Сергию Радонежскому». Это так было названо. Троица – это и есть «Похвала Сергию Радонежскому». Такой единение. И наши одиннадцатиклассники с достоинством прошли это испытание, они так по-доброму общались с младшими детьми, вот именно братские отношения. И с необыкновенным таким педагогическим, я даже сказала, дарованиями. У нас были внешние эксперты, которые наблюдали и отметили наших выпускников как очень таких одаренных детей именно в этой области. И было очень приятно это слышать, конечно.
То есть старшеклассники вот просто казались хорошими людьми. В этом смысле и хорошим воспитателем, потому что воспитатель не может быть человеком дурным, иначе он просто не воспитатель. Да. У нас есть еще вопросики, если позволите, мы сразу же ответим. Пожалуйста, наш телефон 959-59-39. Пожалуйста, назовитесь, откуда вы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, откуда вы назовитесь?
Евгений Константинович, Геннадий Егорович из Подмосковья.
Геннадий Егорович, слушаем.
Не упускаю возможность вашим приглашением дать свой голос по поводу
Давайте.
Воспитания образования. Вот завтра Георгий Васильевич Свиридову исполняется 100 лет. Он написал на повесть Пушкина «Метель» свою музыкальную композицию, можно сказать, бессмертную музыку. И вот хорошо было бы вот, педагогам, кто причастен к образованию, эту «Метель», там 5 листочков, показать детям, что такое брак, что такое семья, что если они не упираются в небо, то зачем они и нужны, если они упираются всей головой в центр земли. И еще, Георгий, это Евгений Константинович, в советское время Это не было такой возможности по идеологическим соображениям, как вы сами понимаете. А сейчас это было такая... И детям сопроводить эту музыку бессмертной свиридовской музыкой. Завтра ему 100 лет, Георгий Васильевич. Да помилует его Господь, представшего 100 лет, представшего перед ним, сколько лет, уж лет 15 прошло. Простите, пожалуйста, Геннадий Егорович из Подмосковья.
Геннадий Егорович, спасибо большое. Ну, это к вам, Елена Николаевна, конечно же. У нас в школе Метель Пушкина изучает?
Конечно, конечно. Как и во многих школах это программное произведение.
И Свиридова, кстати, тоже.
И да, и мы стараемся обязательно как раз использовать весь потенциал современного искусства, культуры. Это тоже одна из особенностей нашей гимназии. И мы вводим, кроме того, что мы разбираем на уроках и, конечно, говорим о нравственном потенциале вот этого текста, разбираем саму ситуацию, задаем вопросы детям, как бы они поступили, как поступили герои. Но это отдельная тема. Но главное, что мы вот ведем детей на концерт, на чтецкий, где они учат отрывки наизусть из «Метели». Наши дети, они хорошо очень знают эту повесть, любимую и детьми, и взрослыми. И дальше мы слушаем исполнение, как правило, Антонина Кузнецова, это одна из наших сейчас лучших чтиц, под сопровождение оркестра. То есть дети сидят в зале, слушают музыку Свиридова, звучит слово пушкинское, а потом они еще пишут отзывы по этому поводу.
Но это запись, да?
Живьем, живьем.
А где же оркестр? Там у вас такая маленькая
школа.
Нет,
мы выезжаем. У нас программа, которая связана с возможностями использования всех, так сказать, культурных центров города. Мы специально узнаем, где что идет. Антонину Кузнецову, как правило, вот в феврале в связи с годовщиной смерти Пушкина читает это произведение. В этом году тоже будет, и тоже мы пойдем.
А где ближайшее время?
Вот она будет читать в центре Павла Слободкина, по-моему. Я хочу уточнить адрес сейчас, я извините.
Вот хорошо бы это было бы знать, потому что я думаю, что уже многие наши бабушки, дедушки, папы и мамы пытаются записать это. В любом случае, наши операторы будут отвечать на этот вопрос. Поэтому в любом случае оставьте для нас, когда и где будет она
читать. Она меняет площадки концертные. Как правило, это абонемент, то есть это серия концертов. Мы вот идем избранно на некоторые, которые связаны с нашей программой. Вот. Ну и, надо сказать, туда бывает тяжело попасть. Она очень популярная чтица, и бывает, что концерты за год расписаны у нее. Все.
Поговорите с ней, может, она согласится на радио «Радонеж» прочесть.
Хорошо, но я хотела вот как раз, надеюсь, ответили мы Геннадию Егоровичу и сказать, что, конечно, во время воспитательного процесса важно все, и важно синтез искусств, и музыка, и слово, все должно работать. Вот то же самое было на нашем проекте «Похвала Сергия Радонежского». Мы объединили все, что можно было объединить, и игровое начало.
Синтетический проект, где задействованы были все межпредметные связи, все-все-все. И он был сделан вот в рамках этой новой технологии, о которой мы, собственно, говорили, которую мы в рамках этой экспериментальной площадки разрабатывали. И давайте-ка я хотел, знаете, предложить все-таки перейти ко второму пункту нашей программы и поздравить Елену Николаевну еще и со второй премией уже на городском конкурсе, который назывался, Елена Николаевна...
Я поняла. Умение вести за собой. Это по работе, воспитательной работе.
Одно другого экзотичнее звучит. Ну, во-первых, это нравственный подвиг учителя, что мне, конечно, честно говоря, поразило обычно там, за что-то там педагогическое. А здесь нравственный подвиг учителя. Как будто бы спас ребенка из проруби. Вот что-нибудь
ни
такое.
Ни одного.
Получается так, что действительно в православной школе то, что действительно так. Умение вести за собой. Это действительно воспитательская, прежде всего, я так понимаю, премия, потому что в этом задача воспитателя научить вести за собой.
Да, и вот на этом конкурсе был представлен проект работы с родителями, когда школа специально устраивает для родителей занятия, связанные с воспитанием, с образованием детей, потому что если мы не окормляем родителей, то нарушается вот эта связь. И таких проектов мало было представлено, поэтому конкуренции у нас не так было много.
Нет, поразительно. Я, честно говоря, впечатлен. Я не знал, что это в вашей школе есть, что вы еще воспитываете родителей, кроме того, что занимаетесь детьми, еще и родителями.
Мы их воспитываем и обучаем. Потому что если сегодня обучить ребенка
высшая похвала
без работы с родителями невозможно.
А обоим поставил бы пятерки. Ну, давайте сначала мы послушаем еще один звоночек. Пожалуйста, вы в эфире, назовитесь, откуда вы. Наш телефон 959-59-39. Да, пожалуйста.
Ольга из Москвы.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер всем. Разрешите присоединиться к поздравлениям учителю и школе. И если можно, я быстренько три вопроса задам. Первый
давайте.
Вопрос у меня такой. Как вы относитесь, какие формы тестирования и как часто вы применяете в школе? И сейчас вот предлагается в начальных классах проводить тестирование. Ваше мнение по этому поводу. Второй вопрос. С какого класса вы начинаете профессиональную ориентацию? И третий вопрос. Как вы используете формы внеклассной работы в том плане, что дети очень... Ну, дружат хорошо, когда они вместе куда-то ездят. Например, обмен в какой-то другой стране. Вы едете группой, православные дети, православные семьи, в такие же православные семьи. Потом они приезжают к вам.
Ой, Ольга, вы знаете, вы задали, ну, просто, что не вопрос, то просто... Просто в лузу, замечательно. Один другого лучше и один другого правильнее. Но я даже не знаю, с какого начать, с третьего, второго, от первого.
Ну, наверное, давайте поговорим, может быть, о более экзотическом вопросе, который связан с тем, как дети общаются вне, так сказать, урочного времени. И я бы хотела обратиться к Михаилу Борисовичу, к нашему директору, потому что вся информация к нему стекается, а у нас тоже опыт очень большой.
Ну, это, знаете, такой вопрос, я бы сказал, просто как игра в поддавки, я имею в виду третий вопрос. Так. Дело в том, что я с удовольствием на него отвечу, я, так сказать, люблю рассказывать это. Дело в том, что у нас вот то, о чем, собственно, спросил слушатель, у нас это называется значит, внеурочная образовательная деятельность. Так это вот широко. И я могу сказать, что, наверное, это, я думаю, что вполне объективное представление, была возможность это проверить. Я думаю, что у нас вот эта программа по внеурочной образовательной деятельности, возможно, одна из самых, если не самая насыщенная, наверное, в Москве, среди других школ. Ну, вот представьте себе, плотность этих мероприятий у нас такова, которую, ну, как бы на пределе могут выдержать дети и родители, семьи. Была бы возможность больше вместить, мы бы больше. Но, так сказать, за годы мы экспериментально поняли, где этот предел. И, в общем, я могу сказать, что этот предел – это примерно одно какое-то мероприятие в каждые 2-3 недели. Вот такая интенсивность. Это обязательно куда-нибудь выход в музей, экскурсия, поездка, лекторий, выставка, театр. И вот вся эта деятельность, она спланирована там с 1 по 11 класс. Мероприятия в основном, базовые все мероприятия, они уже закреплены и повторяются из года в год. Бывают, конечно, какие-то, так сказать, дополнения, нововведения, какие-то вариации и так далее. Но вся эта программа, опять-таки, очень продумана в рамках своей преемственности, связи с конкретными предметами, или бывают, наоборот, мероприятия, которые сразу задействуют, так и подключают, включают в это мероприятие, так сказать, знания по нескольким предметам, и бывает, что несколько учителей готовят подобные мероприятия. Вот. И вот насыщенность подобных выходов, когда в подобных, так сказать, выходах принимает участие один класс, два класса, иногда три класса, это и является вот той вот формой, так сказать, этой внеурочной деятельности, в рамках которой у них происходит такая, при этом и очень, так сказать, активная межличностная коммуникация.
Ну, наша слушательница Ольга, насколько я поняла, спрашивает, а как общаются дети вот в рамках этих выездов? И у нас есть, конечно, выезды и в другие города, и в другие школы. Есть проекты, которые мы делаем вместе с другими школами, и православными, и светскими школами. Но вот у нас спрашивают про заграницу, тут сейчас сложнее, хотя раньше было, конечно, больше возможностей, потому что все-таки это финансовый вопрос, да, и целый класс вывести за границу, у нас много детей в семьях социально незащищенных, где мало денег.
Это и раньше-то было невероятно сложно, а сейчас-то уж тем более.
Но мы выезжаем, хотя бы если не за границу, то за границу, например, Московской области, например, мы едем в Варницу и встречаемся с ребятами из Варницы, или едем...
Да, в Варнинской православной гимназии, да.
Да, и с удовольствием ребята общаются наши, значит, вот с воспитанниками Варнинской гимназии. Или мы едем в Ногинск, который теперь стремится назваться Богородском.
Ну, он уже называется Богородск. Вот.
Де-факто или де-юре?
Де-юре, там, я так понимаю, половина на половину, да.
Да, и общаемся с ребятами. То есть это именно совместные программы разных школ, когда дети общаются. Они у нас не живут по семьям, вот Ольга говорит, жить в другой семье. Все-таки это именно программа школьная, поэтому мы стараемся сохранять коллектив. Коллектив детей общается с другим коллективом, но заранее мы с педагогами из другой школы все оговариваем, всю программу, по какому поводу они общаются, что, в каких формах, бывает очень интересно и насыщенно.
Ну и вот, кстати, и мы делаем некоторые мероприятия на своей площадке. Вот у нас есть традиционно проходящая каждый год игра, такая образовательно-развивающая игра «Мой древнерусский город». Она у нас проходит в 8 классе всегда, 8 класс. Это некое интегрирующее мероприятие, которое, так сказать, подводит итог под изучением курса, модуля курса по древнерусской литературе, церковно-славянский язык. Задействованы сюда, подключаются также учитель истории, учитель мировой художественной культуры, истории искусств. Вот. И мы обязательно на эту игру приглашаем регулярно учащихся из других православных школ. Вот, и это целый день вместе, причем они заранее готовятся, мы заранее сообщаем им, так сказать, да, параметры игры, вопросы возможные.
Вот. Нет, Михаил Юрьевич, да, вот я прошу прощения, но то, что вы говорите, Елена Николаевна, при всех ваших талантах и всех ваших этих премиях, которые вы получили, заслуженный педагог, безусловно, но для того, чтобы это все сделать, это должен работать весь коллектив,
да,
педагогов.
Да, так я же про это и говорю. Вот, например, 5 предметов, которые объединяются в этой игре, это 5 педагогов. Активно работают. Этому мероприятию, этой игре, которую мы проводим, каждый педагог проводит несколько уроков, в течение которых, на которых он готовит детей к этой игре. Потом есть, специальные педагоги, которые это все как-то интегрируют.
Классные вот. Руководители
классные
много
руководители
очень делают.
Много очень делают. Потом, когда сама игра проводится, мы приглашаем наших выпускников, и наши выпускники с удовольствием в свое время, проходя эту игру, они приходят в школу и работают мастерами игры, помогают, так сказать, что-то организуют.
Погодите, вот это для меня новость. То есть выпускники, то есть те ребята, которые сейчас учатся в каких-то высших учебных заведениях, они все равно находят время, чтобы вернуться в школу, и как-то заняться... Вот.
Отдать долг?
Да нет, они, мне кажется, тоже очень с большой радостью в стенах школы делают то, в чем они когда-то, это уже традиция, правда, стала, принимали участие просто как обычные, так сказать, игроки, а вот теперь они уже мастера и, значит, новое поколение вводят вот в этот мир игры. Это, мне кажется,
знаете, если бы даже ничего не получили, никаких премий, если бы даже бы школа там... Ну, не знаю, там никак не показывал, вот по тестам мы еще не поговорили, то даже вот это характеризует, мне кажется, высочайшим образом школу, что ребята, оказывается, ей признательны, они ценят ее, и они вовлечены в ее жизнь, и она продолжает, вот то, что, Михаил Борисович, вы сказали, вот это вот ядро там, оно вот у них жаждет быть в этой школе. Я не прав?
Да, право. Оно жаждет прорасти.
О, спасибо. Я не дошел до слова. Давайте ответим еще на один вопрос. 959-59-39. Мы слушаем вас. Пожалуйста, в эфире назовитесь.
Это я, да?
Вы.
А? Да. Вы знаете, я хотела задать вопрос Елене Николаевне. Вот ее портрет учителя я могла... с этим познакомиться, слушая передачи, которые она ведет вместе с Николаем Алексеевичем Лобастовым. Вот мне хотелось узнать, уроки русской литературы в той гимназии, где работает Елена Николаевна, проводятся в таком же интеллектуальном ключе, в котором проводятся передачи Русского православного университета, или, может быть, что-то другое?
А, кстати, действительно, это вопрос серьезный.
Да. Добрый вечер. Спасибо вам большое за вопрос. Очень приятно, что вы слушаете нашу программу «Уроки русской литературы». Ой, русская литература, она нас постоянно всему учит. И вот до сих пор я у нее еще учусь. Это такой кладезь, из которого можно черпать и черпать. И это не только то, откуда можно черпать, но и самые формы проведения, они, конечно, разные, потому что... Да, а как нашу слушательницу зовут?
К сожалению, она не назвалась.
А, вот жалко, да. Простите, матушка, вот не знаю вашего имени, но разный же возраст, да, и мы ведь, когда говорим с Николаем Алексеевичем, мы адресуемся в основном ко взрослой аудитории, и наш разговор для взрослых. Если у меня сидят детки 5 класса, которым сейчас 10 лет, конечно, немного по-другому ведется разговор. Но те ценности, которые мы заявляем вместе с Николаем Алексеевичем на наших программах, они, конечно, главное ядро урока, важный магнит, вокруг которого урок строится. А строится он может по-разному. Это могут быть и методики вот такого, знаете, просто диалога, когда мы с детьми разговариваем. Это может быть групповая работа. Дети работают с текстом, у них есть задания, потом каждая группа свои находки предоставляет всем в классе, обсуждаются, и мы вместе на какое-то решение, так сказать, выбираем то или иное, приходим к какому-то открытию вместе. Но вот это вот важно. Учитель вместе с детьми. Не сверхоучитель, не то, что вот, значит, дети, я вам сейчас скажу, как все правильно, а открыть это вместе с ребенком, вот это очень важно. Поддержать мотивацию детей, что это интересно. Интересно посмотреть на текст, интересно задать вопрос тексту, интересно даже не найти сейчас ответа.
А они начинают читать. Вот на многие дети, ну, действительно, сейчас читалки, сейчас вот эти смс-ки, даже не смс-ки, фейсбуки, сети, вот там читают. Действительно, там это чтение все же, да? Но чтение, во-первых, как бы нарочито безграмотное, и написание нарочито безграмотное. А с другой стороны, это все краткие высказывания, там буквально на уровне смайликов, ну, что-то такое совершенно коротенького. А читать они научаются? Вот любят ли читать дети в вашей школе?
Можно
хоть, хоть какой-то степени. Не рискую сказать, что уж вот вы скажете, да, действительно, они после нас начинают все читать.
Я, Александр, ну, что я хочу сказать? Вот по поводу того, чтобы приучить ребенка к чтению... Это вообще сегодня, вот с точки зрения образования, мне лично кажется, вообще вопрос номер раз. Но суть в том, что вот это приучение к чтению, там ключевая роль, это роль родителей. Дело в том, что возраст, с которого это нужно начинать, и если, к сожалению, в этом возрасте вы это по-настоящему не сделали, то дальше бывает очень сложно.
Какой возраст?
Это, не знаю, с 2, с 3, с 4 лет. Если родители в это время активно этой программой не занимаются, а предоставляют ребенку, так сказать, свободно развиваться, вот, не дай бог еще какие-нибудь там мультики, только игрушки там и так далее, вот, то когда он уже попадает в школу, вот если у него нет этого навыка, и даже не то что навыка, интереса в первом классе, вот, то, конечно, это архисложная задача, но мы ее решаем. Мы ее перед собой держим, и когда дети приходят в младшую школу, там существует активная программа на уровне младшей школы, которая стимулирует детей к чтению. У нас есть школьная библиотека. Удивительная, совершенно прекрасная библиотека.
Елена Александровна.
Елена Александровна, которую очень дети любят, которая сама очень любит детей. Это такая, знаете, неподдельная, так сказать, любовь, которая детей покупает. Вот, без этого никак нельзя. И я хочу сказать, что вот после уроков, там, как только не зайдешь, у нее всегда там целые выводы детей, которые сидят, читают, чего-то смотрят, какие-то журналы, постоянно берут книжки, возвращают там и так далее, и так далее. Причем педагоги младшей школы, у них есть тоже на протяжении всего курса обучения много программ, которые стимулируют интерес детей к чтению. Существует по-прежнему задание там, на внеклассное чтение, на летнее, на каникулярное. По программе они читают, обсуждают и так далее. И, конечно, если так сказать, к поступлению в школу этот интерес еще недостаточно сформирован, мы прикладываем усилия к этому. Уже в средней-старшей школе я хочу сказать, что там вообще все очень просто. Если вот ко мне приходит учитель литературы, здесь уже, ну, как бы другая система, и говорит, что, Михаил Батюшев, что делать, вот, дала задание, например, ну, бывают, к сожалению, такие случаи, а вот там такой-то ученик, вот, до сих пор, вот, 2 раза уже, там, 3 пришел, но до сих пор не прочитал. Здесь я предельно жестко реагирую. Я говорю, не допускаем до занятий, и все, отстраняем. А дальше пускай думают, хотят учиться, читают, не хотят, говорит, до свидания. Я это говорю не к тому, чтобы показать, как у нас все строго. Это, конечно, такие редкие, крайние, так сказать, строгости. Но я хочу просто этим продемонстрировать некую установку на обязательность, конечно, этого чтения. Но в отличие от того, вот как я знаю, сказать, существует сейчас, может быть, сказать, в общей массовой школе. Вот. Это гигантская проблема, которая, кстати, очень хорошо можно увидеть, а именно то, что современная школа и, так сказать, современная среда не стимулирует интерес детей к чтению. Например, на том, какие темы вот сейчас, например, опять в этом году, вот в декабре, давались, например, детям при написании сочинения. Есть вот сейчас
какие?
Ну, общие.
Ну, если возможно, кратенько, потому что мы сейчас ответим на вопрос.
Да, но сочинение вообще не считается сочинением по литературе. Я хотела это подчеркнуть. Сочинение
сейчас...
Простите, я перебью.
Да. Понимаете, вот сейчас мы вернули в школу сочинение, при этом сочинение, если раньше в нашу советскую школу сочинением писали обязательно на базе какого-то литературного материала, на базе произведений. Конкретно давались названия произведений, ставились вопросы по произведениям, и ребенок должен был как продемонстрировать свое, так сказать, мышление и правильную литературную речь, так сказать, знание законов композиции, так, текста и так далее, и так далее. Без ошибок это написать. Ну, орфографически, синтаксически все правильно. То сейчас темой для сочинения является свободная тема, свободное, где он не должен, не обязан демонстрировать. Желательно, может, но при этом оставляется такая лазейка, все темы свободные. О любви, о дружбе, там еще о чем-то. Ну, тем... И, так сказать, некие свободные размышления на эту тему.
И вы знаете, как,
да,
я,
это скорее эссе такое.
Я отдельно об этом спрошу, потому что у нас не так много остается времени, но мне очень хочется этот вопрос задать, наверное, после нашего звонка. А перед звонком я хотел бы напомнить нашим слушателям, что вы слушаете радио «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Сегодня в прямом эфире на ваши вопросы отвечает директор православной гимназии «Радонеж» Михаил Борисович Тишков и преподаватель этой школы Елена Николаевна Осебина и ведущая программы «Уроки русской литературы» у нас на радио «Радонеж». Я должен напомнить, друзья, что все наши программы, которые вы пропустили по каким-то образом, вы можете прослушать в архиве у нас на сайте. Все буквально они там есть. Мы сейчас пытаемся их окончательно, если Бог даст, упорядочим, придем в порядок, и достаточно легко можно будет их найти, и уроки русской литературы, и уроки русского языка, и другие наши программы. Но там же можно, кстати, и все формы совершения пожертвования, потому что без вашей поддержки невозможно существование нашей радиостанции. Это... К сожалению, ничего умное, как, так сказать, оно не воспринимается ни нашим бизнесом, ни чем другим. Вот на какую-то пустоту, что угодно дают, а вот на это нет. Но я вопрос свой задам потом, а сейчас мы ответим на вопрос нашего слушателя. Вы в эфире, пожалуйста, мы слушаем вас. Назовитесь.
Ольга из Москвы. Здравствуйте. Позвольте присоединиться к поздравлениям. Спасибо всем участникам. Знаете, первое, хотелось бы благодарить за вот именно программу «Уроки русской литературы». Изумительные передачи, всегда ждем с интересом. Слушатели разного возраста. Следующий момент. Это как вы относитесь к ЕГЭ по русскому и литературе? Следующее. Скажите, пожалуйста, используется ли вы такую систему, называется она методическая система, но деятельностный урок? Это то есть, когда там дети сами... Или, может быть, если нет, то даже не будем заморачиваться. Это наряду с нашим классическим уроком типом. Есть методика, вновь появившаяся, очень спорная. Ваше мнение, если вы знаете... И, вы знаете, еще такой в заключении момент. У нас учителей всегда есть какой-то любимый материал, на котором особенно душа отдыхает. Вот эти преференции могут меняться. Кто ваш любимый писатель, Анна Николаевна? Спасибо большое.
Ну, с последнего тогда.
Да, спасибо большое, Ольга, за вопросы. Я закончила Московский университет Ломоносова, и свою работу, вот, к сожалению, я там не защитилась, диссертацию не смогла довести до защиты. Да, но работала я по Чехову. Ну, вообще, я специалист по теории литературы, но в том числе материал, который был выбран для анализа, это были произведения Антона Павловича Чехова. Мне сложно отвечать на вопрос «любимый писатель», потому что это, в общем, ко многому обязывает. Просто писатель, который вот интересен, потому что все-таки любимое — это что-то такое уже прям из области даже какого-то интимного чувства. Мне кажется, их очень и много, и мало любимых, и они могут меняться. Вот. Поэтому, Ольга, вот такой ответ. Хотя мы с Николаем Алексеевичем Лобастовым, когда говорили про Чехова, то Антону Павловичу досталось. И я, конечно, переживала, что, может быть, мы немножко сурово подошли, так сказать, к суровыми мерками к его творчеству. Вот, системная деятельность. Я чувствую, что Ольга моя коллега, что она учитель, потому что она вот употребляет современную терминологию, связанную с педагогическими способами ведения урока. Системный деятельностный подход. Но многие учителя что говорят? Да мы и раньше, в общем-то, работали так же, потому что система – это, понятно, выстроенная от начала до конца задача урока, целеполагание, чтобы в них ориентировались не только учитель, но и дети, чтобы дети присоединялись к тому, что происходит на уроке, понимали, какие цели стоят, что мы хотим найти, и даже если это мы не нашли, ну, найдем на следующем уроке, но мы понимаем, к чему мы движемся, ясно и четко, вот такая система. А деятельностная составляющая – это чтобы дети были в активной позиции, то есть не просто слушатели, а чтобы они что-то делали на уроке, вот деятельность, да, совместное, например, вот там, правда, обсуждение и поиск решения. Или, может быть, они бы представляли какие-то свои проекты, которые заранее подготовили, такие вот доклады, но такие с первыми попытками научной, так сказать, отношения к тому, чего они изучают. Вот, деятельность бывает очень разная. И, так сказать, даже самостоятельная работа, написание вот эссе – это тоже деятельность на уроке. И сейчас системно-деятельностный подход, вот, действительно входит в новый стандарт образования, федеральный государственный стандарт образования. И я не вижу в нем ничего прям такого плохого, и то, что нарушает традицию русской школы. Единственное, вот в этом стандарте, о чем сейчас Ольга не сказала, там есть еще понятие воспитания вот новых таких развитий компетенций, которые раньше, так сказать, не формулировались таким образом. Это универсальные действия. Действия, которые ребенок может изучить на всех уроках. То есть на всех уроках он умеет сравнивать, на всех уроках он умеет, там, не знаю, общаться, использовать компьютерные технологии. На всех уроках он умеет общаться со своими одноклассниками. То есть вот некоторые универсальные действия, да, УУД это называется, универсальные учебные действия, да, которые должны теперь стать основы образовательного процесса. И вот здесь учителя некоторые, так сказать, волнуются, потому что, получается, из образования уходит образование, сама предметная среда, то есть мы не учим...
Содержание там... образования непосредственно.
Да,
предметное содержание.
Когда Пушкин родился, и какие там с ним происходили ситуации, да, мы не знакомим, а мы его учим искать информацию о Пушкине. Немножко другой подход, да, понимаете? И вот это, значит, есть к этому определенные разные отношения в учительской среде. Нужно уметь учиться, да, нужно уметь учиться, это важно. Но это не должно быть все-таки за счет и содержательного компонента. Вот.
Но если позволите, мой вопрос, это, верно, один из последних. Мы уже заканчиваем программу. Михаил Борисович, к вам будет. Елена Борисовна, Елена Николаевна, простите, тоже. К вам, видимо, если мы успеем вдвоем, постарайтесь кратко, но емко. И я постараюсь кратко. Вот эти наши уроки, о которых мы с вами говорили, уроки русского языка, уроки русской литературы, мы хотели, но так и не смогли запустить, к сожалению, уроки русской истории, вообще просто истории. Мне кажется, ну, то есть они возникли в редакции Радонежа, потому что мы вдруг ощутили, что, ну, Россия теряет свою историю, теряет правильную какую-то свою ориентацию, правильное понимание своей исторической роли, своей истории, своей литературы, теряет языковые навыки какие-то самые простые. Как вы считаете, вот этот православный университет радио Радонеж, это правильно, вот по сравнению с тем, что делается в современной школе, которую вы тоже знаете, Михаил Борисович, это вообще правильное было решение, или все-таки мы перебарщиваем, вот, и берем масло масляное, и там тоже делается много положительного, и нам зря так уж было переживать?
Знаете, Евгений Константинович, я вот сегодня, когда шел на эфир, У меня была одна волнующая меня очень тема, которую я думал, что мы обсудим, но я так понимаю, что мы ее уже, так сказать, отложим на следующий раз. Но эта тема как раз была связана с, так сказать, неожиданным таким впечатлением, шокирующим, которое я пережил, и связано оно как раз с тем, как сейчас вот очередное свидетельство получило, как сейчас обстоят дела, ну, в массовой государственной школе. То, что мне рассказали, это, так сказать, даже не анекдот. Я до сих пор не могу в это поверить, что это правда. И вот при таком уровне падения общего образования, то, что вы делаете на радио, мне кажется, это крайне важно, потому что, ну, хоть так восполнить, хоть что-то. Я вообще, честно говоря, иногда думаю, что же происходит с детьми, которые не учатся в наших православных школах? Бедные дети.
Ну, есть хорошие школы с традициями в Москве, кроме православных, я хочу быть тоже объективной, но при этом, конечно, после того, как воспитанник, выпускник уже уходит в большой мир, мы хотим продолжать учиться. Вы знаете, каждый взрослый в душе ребенок, и он очень хочет что-то снова узнать, обновить. И в этом смысле, мне кажется, наша программа, она объединяет и взрослых, и детей. Взрослые помогают учиться детям, а радио «Радонеж» помогает учиться взрослым.
Спасибо большое, Елена Николаевна. Большое спасибо вам, Михаил Борисович. Я надеюсь, что многие наши слушатели сегодня тоже многому научились. Что ж, слава Богу, слушайте уроки русского языка, уроки русской литературы, слушайте радио «Радонеж», потому что мы пытаемся восполнить недостаток образования.